Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского всея Руси, священник Анатолий Правдолюбов. И мы продолжаем знакомиться сами и знакомить вас с нашими духовными друзьями, с нашими заступниками, молитвенниками, новомучениками и исповедниками Церкви Русской. И сегодня мы предлагаем поговорить о священномученике Германе Ряшенцеве, епископе Вязниковском. Я не знаю из своих друзей практически никого, кто знал бы об этом удивительном святителе. Но когда начинаешь знакомиться с его жизнью, вы знаете, мне кажется, что она достойна такого толстого тома описаний, потому что это, во-первых, это очень интересно, во-вторых, он как-то своей жизнью откликнулся на все болевые точки, которые были в его время до революции 1917 года, после нее, и которые фантомными и не фантомными болями отзываются, по-моему, до сих пор в нашей собственной судьбе. Поэтому мне кажется, что нашим радиослушателям будет не только интересно, но и очень полезно узнать об этом человеке.
Да, и действительно, это удивительный совершенно пастырь, святитель, о котором почему-то действительно мало кто знает. Но так сложилось, и мне посчастливилось познакомиться не просто с личностью этого владыки, но и я с детства знаком с человеком, который был лично знаком с Натальей Александровной и Верой Тимофеевной Верховцевыми. Это духовные дочери, это мама и дочь, духовные дочери самого владыки. И большинство писем, которые, слава Богу, сохранились, и трудами Наталья Александровна были переписаны огромное количество раз, распространялись и в самиздате, и, так скажем, передавали друг другу рукописные варианты. И протоиерей Михаил Осколков, настоятель храма Афанасия Кирилла на Сивцевом Вражке, он был знаком с Натальей Александровной Верховцевой, и до ее кончины в 91 году они общались, поддерживали отношения. Именно поэтому владыка Герман Ряшенцев известен мне, и я про него слышал, а от моего вот с детства мне знакомого протоиерея Михаила, за что ему очень благодарен. Потому что это действительно совершенно удивительная фигура. Этот человек посвятил свою жизнь не просто, как вот выбрал монашеский путь служения Богу, а этот человек, наделенный невероятными талантами, имеющий удивительно глубокое видение красоты мира, эстетическое чувство. Он был образован, он был начитан, он пытался рисовать, то есть у него были какие-то совершенно удивительные таланты.
На физгармонии играл.
Играл на физгармонии, то есть он был образованным, развитым человеком. Родился он в Тамбове, в семье купца. Казалось бы, да, то есть мы, скольких священномучеников мы обсуждали, как правило, в основном они выходцы из сословия. То есть они, как правило, дети священнослужителей. А здесь удивительный случай для того времени, потому что купеческое сословие – это другое сословие, не священническое, и это другая жизнь. Это другие взгляды и другое восприятие мира. Многодетная купеческая семья. Он был шестым ребенком.
А всего было их восемь.
Всего их было восемь. И это очень интересная история, как он вообще выбрал этот путь и стал монахом.
До того, как он стал монахом, там было много всего интересного в его жизни. И, ну и в детстве было на кого посмотреть. Мы пережили, многие из нас, увлечение книгой Ивана Шмелева «Лето Господне». И когда читаешь о Владыке Германе, как представляешь себе приблизительно вот такое детство.
Да. И как раз вот вы хорошо сказали «такое детство», потому что книгу Ивана Шмелева «Лето Господне» мама нам читала в детстве, за что я очень благодарен. Я тоже такой вот с детством, это все-таки ассоциации. И для детства эта книга прям очень подходит. А замечательно то, что у Владыки Германа детство было именно по этой книге, что называется. То есть то, что он рассказывает, вспоминает, то, что сохранилось в записях о нем, это действительно удивительно, совершенно такое купеческое, тамбовское детство.
И с одной стороны, очень такое традиционно религиозное, а с другой стороны, ведь практически почти все дети из семьи Владыки Германа получили высшее образование, даже девочки.
Да, и ведь там своя была история, что отец скончался, и мама, не справляясь с воспитанием такого количества детей, с ведением хозяйства, была вынуждена идти, так скажем, жертвовать условиями бытового характера, то есть они лишились сначала роскошного купеческого дома и прочее, прочее, то есть там у них были испытания такие непростые, но при этом они получили образование. И что мне очень нравится, у Владыки Германа есть в одном из писем такое, даже не замечание, а как совет. Ему, видимо, духовная дочь задает вопрос по поводу воспитания детей, и он так это формулирует, что ни в коем случае нельзя давить и нельзя насильно насаждать вот этот вот религиозный момент в жизни детей, потому что это вызовет обратный эффект. Но в доме обязательно должно быть благочестивое устроение. То есть дети должны видеть и расти на этих примерах. Иконы обязательно должны быть в доме, должна гореть лампада, должна быть свеча, должна быть молитва. Но эта молитва должна быть не показной, а именно таким жизненным укладом, который он, собственно, видел у своих родителей. И я думаю, что... И при том, что он пишет, что мама часто срывалась и могла как-то повысить голос, и сил ее не хватало на воспитание всех детей. Но при этом Владыка вырос невероятно верующим, глубоко верующим человеком. Я думаю, что это заслуга, конечно же, его родителей в первую очередь.
Ну, и надо сказать, что характер видно, хотя специально о нем как-то... Ни воспоминаний не осталось таких вот интимных, каких-то близких друзей. Ни сам Владыка как-то не проявляет себя в описании собственных переживаний. Но мне кажется, очень показательно. Он ведь учился сам в духовной академии в самое неподходящее для этого время. И у него потом, когда он стал инспектором, когда его переводили из семинарии в семинарию, он имел возможность в полной мере хлебнуть этого бурсачьего духа, поскольку к тому времени духовные школы превратились в нечто мало похожее на именно духовные школы. Скорее... Ну, это такая малоуправляемая студенческая среда, где появление монаха вызывало желание, то, что сейчас называется буллингом. Это в лучшем случае. Но сам он, когда приблизительно в это же время, чуть пораньше, попадает в духовную академию, он... участвует в студенческих кружках совершенно иного толка. То есть, начиная с собственного обучения, он пробует то, чем будет потом заниматься, став уже пастырем. То есть, это попытка, как бы мы сказали, внеклассной деятельности, внеслужебной деятельности, попытка просветительства в самых разных средах. Ну, я думаю, что это любому священнику полезно, по крайней мере, он научится говорить проповеди так, что это будет понятно тем, кому он свои слова обращает.
Да, это именно так. И я не просто Согласен с вами. Я искренне удивляюсь, как ему удалось сохранить тот внутренний мир, причем невероятно богатый и очень красивый. Этот внутренний мир можно немножко подсмотреть в его письмах, которые сохранились. То есть, как он вообще описывает происходящее вокруг, как он описывает ссылки свои, как он описывает свои страдания и мучения, как он описывает явления природы, как он описывает какие-то, казалось бы, детали незначительные, но для него имеющие огромное значение. То есть, это удивительно какая-то такая глубокая и очень тонко чувствующая душа, как он сохранился вот в этой атмосфере именно Бурсы такой вот, причем такого предреволюционного толка. То есть, я, может быть, повторюсь, но меня в свое время впечатлило в книге митрополита Вениамина Федченкова «На рубеже двух эпох». Он повествует о том, что когда он стал инспектором, как, собственно, и владыка Герман, но только в Тульской семинарии, он пытался запретить курение ночное в кельях. И семинаристы поднимали бунт против него, и там была целая история с тем, чтобы с этим бунтом справиться. То есть запрет совершенно понятный для религиозного человека на курение в ночное время в кельях вызвал не просто недовольство, а целый был бунт поднят в Тульской семинарии. То есть на тот момент эта атмосфера внутри духовных заведений учебных, она была действительно такой очень сложной. И заразиться этим духом и, что называется, изменить свое отношение ко всему, наверное, не составляло труда. Но владыка Герман, будущий владыка Герман, он не просто избежал этого, а в нем, ни в одном из его писем нет ни тени или намека на какой-то сарказм или на какую-то такую... на какое-то подтрунивание над такой, скажем, ситуацией того времени или вообще, в принципе, в своем каком-то видении и отношении к духовному сословию. То есть это совершенно удивительно. Он искренний и глубокий верующий человек. Глядя на его фотографии, понимаешь, что это какой-то непростой совершенно человек. У него очень интересное выражение лица, глаз. То есть он удивительный, какой-то редкий такой, яркая личность. И действительно... очень жаль, что не сохранилось большего. То есть письма, конечно, действительно, это невероятный клад и ценность. И огромная благодарность тем, кто собрали и издали эти письма. И печально, что, конечно, нет больших свидетельств. Но из этих писем становится понятно, что человек совершенно удивительный и неординарный.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о священномученике Германе Ряшенцеве. И мне кажется, как раз письма-то это тот самый ключ, который может заветную дверь в волшебное царство открыть. Мне просто очень хочется привести одну цитату. Причем удивительно это объяснение, почему он начал свою деятельность в качестве инспектора в Вифанской семинарии с ремонта. Ну, казалось бы, но ремонт – дело такое, вполне житейское, но тут же целая философия. Он пишет: «Я знал, что внешняя изящная простота непосредственно влияет на душу и полагает в ней путь к влиянию или, по крайней мере, помогает влиянию другой, более совершенной красоты, красоты духовной. Поэтому я глубоко страдал». Не как хозяин, а как художник и педагог, когда все это чистое и изящное стало очень и очень скоро ломаться, заплевываться, грязниться и разрушаться. То или иное отношение к красоте говорит об известной глубине души, об ее чуткости к более сложным явлениям высшего порядка. Душа, зачарованная красотой, всегда чутка, гибка и нравственно подвижна. Обратное явление говорит о ее холодности, рассудочности, замкнутости и черствости. Теперь вам станет понятно, почему я так странно, болезненно реагировал на всякую небрежность или неряшливость в одежде воспитанников, в обращении с казенными вещами и помещениями. Человек не может жить без красоты, но он сознательно или бессознательно, раболепствуя самодержавцу рассудку, притупляет и уничтожает в себе то, что я называю чувством красоты. В этом чувстве заложено начало истинного духовного аристократизма. Вне его та узкая область духовного мещанства и повседневных будней, в которой топчутся люди, в атмосфере которой задыхаются и звереют. Мы не воспитываем в себе этого чувства, отсюда мы мало и плохо чувствуем безобразие греха и порока, и еще меньше чувствуем красоту добра и совсем почти не понимаем высшего средоточия этой красоты, красоты веры и молитвы. Мне кажется, вот он весь в этом.
Да, это удивительный гимн красоте. Я когда читал книгу о нем, я тоже обратил внимание именно на эту его... такой, я бы даже сказал, такой крик души касательно как раз Вифанской семинарии, в котором он пытался вот эту всю красоту и воплотить. И что удивительно, всем известная книга «Добротолюбие», точнее, корпус книг, собрание святоотеческой мысли, если мы возьмем греческое название «филокалия», то дословно оно переводится как «любовь к красоте». Именно к красоте. И владыка Герман, здесь рассуждая об этом, абсолютно в святоотеческой духовной традиции ее понимает, эту красоту. То есть это не просто некое эстетическое наслаждение и выстраивание каких-то деталей художественных, а это действительно умозрительное понятие и представление о том, что красота, пускай даже в мелочах, и отношение к красоте и внимание к ней приводит в итоге человека к возвышенному пониманию и представлению о красоте божественной, да, и красоте веры, о красоте молитвы. То есть это совершенно удивительное и невероятное объемное зрение и представление о красоте, начиная о ремонте здания и представление о строении вообще как о красивом сооружении, заканчивая внутренним духовным устройством.
Но его юность, его первые шаги в качестве пастыря тоже, они какие-то все... Он производит впечатление совершенно неуемной натуры, потому что его хватало не только на непосредственно служение и обязанности сначала инспектора, потом даже ректора духовных школ, но еще и на постоянное вот это... внеклассную работу, то, что его занимало, мне кажется, судя по письмам, иногда гораздо больше, чем работа преподавателя, потому что то, сколько он сил... Вообще проблема борьбы с пьянством и алкоголизмом кажется нам иногда такой немножко анекдотичной. Но ведь посмотрите, как серьезно относился к этому отец Иоанн Кронштадтский. Насколько наиболее духовно высокие люди конца 19-го, начала 20 века серьезно относились к необходимости что-то с этим делать. Потому что это, судя по тому, что писал вот владыка Герман, это ключ, который открывает бездну. И к этому, собственно говоря, привели именно годы, когда алкоголь входил, ну, даже как некий атрибут народной культуры. И в результате то, о чем мы с ужасом говорим, вспоминая предреволюционные и революционные годы и годы гражданской войны, то есть полный отход человека, вот расхристанность человека русского, который вообще никакого удержу и уему не знала, это постепенно то, что они видели, о чем они говорили, с чем они пытались бороться. Именно алкоголизация людей, ну, скажем так, наиболее простых и открытых. потому что по письмам владыки можно сказать, что он четко различал городскую публику, причем такую, ну, как бы мы сейчас сказали, консервативную, и он к этой публике относил рабочих. Не то, что говорили большевики, пролетариат, имея в виду Люмпен, а именно рабочих, видя в них как раз тот самый средний класс, квалифицированный рабочий, человек, занимающийся мелким и средним бизнесом, вот это все вместе взятое составляло, судя по письмам владыки, в его представлении позитивную городскую среду. И была удивительно любимая им, простая, иногда до наивности, сельская среда, которая именно благодаря своей незащищенности и этой вот своей наивности, она была наиболее уязвимой к тому моменту, когда владыка ощутил себя обязанным каким-то образом воздействовать на эту ситуацию, с ней уже трудно было что-то сделать, потому что помимо просто ломки устоев каких-то, помимо пьянства, были еще, естественно, на протяжении последних десятилетий XIX века и политические агитаторы, и люди, которые полностью меняли у неподготовленных крестьян картину мира. И с этим всем нужно было что-то делать, хотя, как показывает история, сделать уже практически было ничего невозможно.
К сожалению, да, но тут еще, как мне видится, владыка Герман остро, особо остро осознавал проблему пьянства русского крестьянства, и не только русского крестьянства, вообще как таковое явление. Их можно, вот здесь хочется процитировать слова апостола Павла, что ничто не должно обладать мною. То есть вот это именно особенная такая, такая особенность, скажем так, употребления этого продукта, что человек становится не человеком, да, то есть вот эти последствия, вот и, скажем так, все те грехи и чудовищные трагедии, которые развивались в русском народе, в общем, владыка это видел. То есть причину он своими духовными очами очень хорошо видел. Что можно было с этим сделать, он старался сделать максимально все, что мог. Но, к сожалению, в том масштабе, в котором это уже было, конечно, вряд ли это можно было как-то изменить и спасти. Потому что не только владыка Герман, об этом говорили многие владыки, и писали, и устраивали общество трезвости, и призывали к тому, чтобы вообще не употреблять ничего подобного. И отец Иоанн Кронштадтский положил на это огромное количество сил, энергии, средств и всего, и, к сожалению, ничего не получилось.
Ну вот, смотрите, как интересно складывается развитие личности. Человек идет учиться сам, потом становится преподавателем и инспектором, и ректором. Но начинается война, и он включается в жизнь совершенно далекую от академических коридоров. Ну, 17-й год самый трагический для восприятия событий на фронте, потому что постоянно висело в воздухе вот это вот предощущение поражения. И он добровольно в качестве священника едет на фронт, когда, казалось бы, вот фронт уже практически не сегодня-завтра рухнет, когда оттуда бегут дезертиры, когда непонятно, что вообще там происходит. Но вот я очень хорошо понимаю стремление увидеть своими глазами, потому что невозможно дышать в унисон с твоей паствой, если ты не участвуешь в самых вот этих болевых точках.
Да, не пройдя эти испытания вместе с людьми, то даже невозможно об этом говорить. И, естественно, ни о каком доверии или открытости не может быть и речи. Я думаю, что, как мне кажется, могу ошибаться, владыка Герман, будущий владыка Герман, он руководствовался в этот момент желанием помочь и участвовать в страданиях русского народа вот всем, чем он мог. То есть он едет на фронт, становится полковым священником именно для того, чтобы быть полезным всем, что он, чем он может быть полезен. То есть это человек, который разделяет до конца все эти трудности и испытания. То есть он едет не за наградами и не за какими-то красивыми строчками в послужном списке, а это именно желание быть на краю вместе с теми, кто там страдает и мучается.
Но знаете, вот что самое для меня было удивительное? Вернувшись с фронта, казалось бы, вот эта кровь, грязь, политизированность, постепенное забвение всего человеческого. Чем он занимается? Он пишет стихи. От этих вот последних месяцев 17-го года осталось несколько стихотворений в прозе, но более того, он участвовал в работе над акафистом преподобному Даниилу Московскому. Ну, вот это приблизительно так же, как Максим Грек, который оставил на стенах своей темницы акафист Святому Духу. Но просто вот реакция совершенно парадоксальная, но для христианина очень понятная.
Именно для христианина очень понятное, потому что, как правило, да, из горячих точек люди возвращаются искалеченными, именно в таком психоэмоциональном смысле. А владыка Герман не просто, ну, так скажем, нельзя прямо сказать, что он пострадал там как-то, а он был способен после этого еще писать стихи. И это действительно характеризует его как невероятно сильную личность. То есть этот человек, во-первых, прекрасно знал, на что идет, для чего он идет. И, вернувшись оттуда, он не потерял и не поколебался в своей вере. Хотя огромное количество людей, как известно, проходя испытания, особенно испытания своей веры фронтом, возвращались людьми, если не атеистами, что называется, но такими скептиками, и которыми сложно было вообще говорить на эти темы. Владыка Герман, а как, что называется, был верующим человеком, так им и остался.
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси. И мы говорим об удивительном человеке, о священномученики Германе Ряшенцеве. Мы подошли в предыдущей части к тому Рубикону, за которым начинается Голгофа каждого новомученика, о которых мы вспоминаем в этих своих передачах. Меня потрясла совершенно формулировка. Собственно, вернулся с фронта будущий владыка Герман опять к свою семинарию. И, собственно, к тем же самым занятиям, что и были. И мужественно пытался во всем этом хаосе, который происходил вокруг, удержать хотя бы, ну, отчасти, насколько было возможно, какой-то разумный порядок, какое-то течение вещей, которое было изначально запрограммировано для духовной школы. Иногда ему даже что-то удавалось, потому что, я так представляю себе ретроспективно, что первые вот эти годы безумия революционного и гражданской войны, они были настолько не структурированы, что очень много зависело от каких-то совершенно непросчитываемых ситуаций. И несмотря на то, что можно найти массу историй, когда человек совершенно нелепо и ужасно лишали жизни, даже иногда сами не понимая, зачем, в то же время можно найти не меньше историй, когда верующие не давали закрыть храм какой-нибудь, несмотря на то, что рядом там закрывали их один за другим. Или какого-нибудь священника арестовывали, а потом верующие требовали, чтобы его отпустили, его отпускали. То есть вот эта неразбериха и абсолютно отсутствие какой бы то ни было логики и системы, она создает такое, с одной стороны, еще, может быть, более драматичный нерв того времени, но и фантасмагорию ситуации, которую невозможно ни просчитать, ни придумать. И вот меня потрясло, когда первый арест случился с будущим владыкой, там формулировка, то есть там нагородили, естественно, каких-то контрреволюционных обвинений, там куча всего, это год еще такой, 19-й, когда там вообще совершенно ничего не понятно, кто там побеждает, кто не побеждает, но вот в приговоре, который был оглашен в мае 1920 года, в конце говорится: «Волоколамский райком считает необходимым просить секретно-оперативный отдел ВЧК перевести епископа Германа в концентрационный лагерь до полной победы трудящихся». Вот это, на мой взгляд, просто эмблема времени. И в результате его выпустили, потому что вся паства просто вопила, чтобы его отпустили.
Да, и более того, это попытка обвинить человека непонятно в чем, непонятно за что, просто для того, чтобы его убрать, то есть он, его не должно быть. Там в другом месте сказано, что он своим присутствием, своей личностью настолько влияет на разум окружающих людей, что люди становятся как бы, как будто бы неспособными к каким-то принятию своих действий, да, собственных волеизъявлений. То есть это совершенно какая-то нелепость. Ну, как так, в принципе, вообще можно написать. Но при этом обвинение сработало, его арестовывают и увозят. И что меня вообще в судьбе владыки Германа удивляет, у него как-то почему-то это все его какие-то аресты и заключения, они какие-то как будто непродолжительные, такие рваные. То есть вот его тут арестовали, увезли, потом через какое-то время вдруг и отпускают, потом опять его, не успев отпустить, его опять берут, арестовывают, везут. Когда он оказывается в Архангельской ссылке уже после Соловецкого лагеря, за 3 года он меняет 12 мест жительства. То есть его там, что с ним только не делают. То есть как-то у него какая-то особая такая судьба. То есть не там, не 25 лет лагерей там без права переписки, его все посадили, его и увезли, больше никто его не увидел. А вот его как-то особенно истязали и мучили этим.
Но, насколько я понимаю, читая жизнеописание новомучеников, это очень распространено было тогда. То есть если человек вступал на эту дорогу, то административная ссылка сменялась ссылкой, потом новым каким-то арестом, потом отправлением в лагерь, из лагеря опять ссылка. Это была, ну как, это стезя, которую человек уже не мог, единожды выбрав, он с этих рельс сойти уже не мог. Другое дело, что у каждого складывалось это по-разному, но от того, что владыка Герман чаще попадал в ссылки и только один раз попал в лагерь в Соловецкий, где через несколько месяцев практически стал инвалидом, и его оттуда отправили на материк, потому что толку от него на этом, в этом лагере не было. Но от этого... В нашем представлении ссылка – это все-таки нечто непонятное. Мы в школе учим про ссыльных декабристов. Мы проходим по истории народовольцев. Мы можем даже прочитать, если сильно захотим, роман Льва Николаевича Толстого «Воскресение». И в нашем представлении ссылка – она какая-то вот не совсем настоящая тюрьма. Но это же ведь не для тех времен. И, собственно, владыка Герман как раз и пишет, что, пытаясь иронизировать, что вот так давно не было такой практики, что административно ссыльных сажают в те же самые пересыльные тюрьмы вместе с уголовниками, и немало не сомневаются, и даже особо сильно не размышляют, можно политическим и уголовным осужденным быть в одном месте, и как это на них сказывается. Да не... Все, что мы знаем о советской тюрьме, это как раз... постоянное творческое преобразование всех тюремных правил.
Да, к сожалению, это именно так и называется. А еще знаю и слышал воспоминания людей, непосредственных участников этих событий. И этого указано, это и Волков об этом пишет, об этом и у Солженицына есть, и у людей побывавших, и у Шаламова тоже, что это был особый прием. Чтобы поместить в одно пространство уголовных и политических. Для чего? Уголовный мир совершенно страшный, чудовищный, который перемалывал и уничтожал человеческую личность в считанные дни. И именно поэтому и лагерное начальство, прекрасно об этом зная, применяло эти методы. И пересыльные тюрьмы, и все прочие вот эти вот, скажем так, этапы, ну, можно сказать, круги ада, которые проходили политические заключенные, это было специально призвано к тому, чтобы уничтожить человека как личность как можно скорее. А мой дед, который на Соловках сидел, вспоминал и говорил такие слова, что никто так не пострадал вот из простых людей, таких вот политических заключенных, и тех, кто не из уголовного мира, как от уголовников, не пострадали даже от советской власти и от советских конвоиров. То есть уголовный мир искалечил и уничтожил огромное количество людей. И он был этому свидетель. То есть это было на его глазах, и он сам страдал и испытывал очень серьезные сложности от этого мира, что называется, и соприкосновения с ним. И потом всю жизнь вспоминал, и для него сложно было даже просто слышать вот эту манеру этого разговора и приемы, так скажем, лексические уголовного мира, для него это было совершенно невыносимо. То есть, действительно, это страшно. И владыка Герман проходил все эти круги по уничтожению личности, но при этом сохранил до самой своей смерти совершенно удивительный тот самый внутренний мир, который не поколебался от всех этих испытаний. Вот это меня в нем восхищает. И опять, смотрите, какая интересная ситуация. Он заболевает тифом в 30-м году в Соловецком лагере, и его отправляют на материк. Но там же есть Голгофа-Распятский скит, тифозный карантин, куда отправляли людей просто умирать. То есть он попадает не на... остров Анзер, где должен был бы погибнуть неизбежно, а его отправляют на материк, и у него еще опять продолжается цепочка каких-то ссылок и репрессий.
Ну, почему он сохранил себя, да не сохранил, он, собственно говоря, себя строил, я так понимаю, совершенно сознательно, но если судить, опять-таки, по его письмам, он пишет, совершенно справедливо и то, что теперь не благоухание роз, а крепкий аромат помойки и такие чудные произрастания, как крапива и репейник. И как парализовать воню помойки. Конечно, логика христианской правды должна каждому из нас говорить: стало меньше храмов, сам будь, и ты должен быть храмом Бога. Стал неудобен вход ко многим святыням, сам стань этой святыней и живой иконой. Не стало многого внешнего, многого влияющего на внешних и младенцев в вере, дай им то, что несравненно выше этого, и одинаково понятно и близко и мудрому, и младенцу. Дай им теплоту искренней и нерассеянной молитвы и высшее изящество веры, простоту и глубину благоговения и смирения. Это из письма, датированного 1925 годом. То есть это, ну, это, собственно, жизнь. Ну, то, для чего люди крестились. Или я чего-то не понимаю?
Да. И не просто то, для чего люди крестились, а то, для чего люди осознанно выбрали вечность и шагнули в нее. То есть, к сожалению, особенно сейчас у нас в нашем современном обществе представление о вере и о таинстве крещения, не говоря же о других церковных таинствах, такое какое-то немножко так видоизмененное, что это нужно сделать, чтобы, ну, в жизни все было хорошо, чтобы здоровым был, чтобы, значит, там ангел-хранитель появился, и чтобы вот, ну, чтобы все хорошо было. И особенно вот на фоне таких размышлений, читая письма Владыки, понимаешь, что вот этот человек-то пишет, там ничего, просто ничего хорошего, а его уничтожают. Его изощренно, планомерно, из одной перегоняя ссылки в другую, уничтожают, а он при этом находит и в окружающем мире, и в окружающих людях не просто утешение, а он радуется этому миру, он видит красоту, он видит людей. Он, будучи регентом в храме Казанской Божьей Матери, когда он там подвязался, при том, что он имел уже владычный сан, ему не было позволено служить. Он был регентом, управлял клиросом, собирал людей, желающих петь, с ними как-то, что называется, работал. То есть вот это ведь удивительно. Нам иногда кажется, что в нашей жизни необходимы условия для того, чтобы начать плодотворно работать. Здесь же у человека не было никаких условий для плодотворной работы, но при этом он абсолютно полностью себя посвящал и целеустремленно не просто работал, а старался как можно больше успеть сделать, несмотря ни на что.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о священномученике Германе Ряшенцеве. Вот мы потихонечку подходим к самой трагической части жизнеописания Владыки. Удивительно, помимо вот этой внутренней работы, которая требовала и сосредоточения, и сил, но все-таки еще и хватало сил на какие-то абсолютно юмористические зарисовки, когда он писал, что близко, что расположили его хорошо, близко и ГПУ, и друзья, и базар. Вот. Такое отношение к тем условиям жизни, которые постепенно становились все более узкими. Мне очень хочется подчеркнуть, что вот очень тяжелым испытанием для героев наших передач стало все, что начало происходить после кончины патриарха Тихона. И принятие и непринятие декларации митрополита Сергия, и то или иное отношение к тем людям, которые фактически в те или иные периоды руководили церковью, потому что и владыка Сергий попадал в заключение, и его замещали. То есть там учитывая, что патриаршество только-только было на живую нитку восстановлено, еще люди не почувствовали, как должно биться это сердце, и тут постоянно какие-то смущения, связанные с так называемой живой церковью. И люди, которые уклонились в раскол живоцерковников, тоже многие находятся в полном смятении и в результате спустя какое-то время возвращаются в лоно матери церкви. То есть вот смятение в умах, оно еще усугубляло внешнее гонение, внешнее давление вот со стороны власти, и на этом фоне все эти испытания становятся еще более тяжелыми, на мой взгляд, потому что очень трудно было хоть на что-то опереться. Вот владыку Германа обвинили, что он там несколько раз попил чаю в Даниловом монастыре с монахами. Обвинили его в том, что он член какого-то тайного Даниловского синода. То есть безумию нет предела. А в этом во всем нужно жить, и нужно каким-то образом выстраивать отношения не только с паствой, но и со своими собратьями. И все это очень-очень непросто.
В Священном Писании есть фраза такая: «Поражу пастыря, и разыдутся овцы». То есть вот как раз смерть патриарха Тихона, и, как сейчас уже говорят абсолютно прямо открыто, что это была смерть насильственная, что он был, ну, что он умер не своей смертью, мученическая смерть. Это действительно момент совершенно такой трагичный и, что называется, как последняя капля. То есть только был избран патриарх Тихон, только русская церковь получила первого иерарха и стала полноценной самостоятельной церковью. Проходит совсем немного времени, и учитывая весь контекст исторический и все происходящие события, это действительно, конечно, совершенно даже сейчас трудно представить, как в тот момент люди просто сами себя ощущали. Мы сейчас избалованы абсолютно информационной доступностью, то есть у нас информация о происходящем вокруг, да, там есть к ней вопросы по поводу ее актуальности, неактуальности, правдивости, неправдивости, но мы обладаем ей. В тот момент люди просто даже искренне не знали и не понимали, что происходит, как происходит почта, письма и способы коммуникации, которые были на тот момент, они были очень такими сложными, то есть письма шли даже месяцами, и узнать, как в одном из писем владыка пишет, что я от вас не получал больше года письма, потому что они были задержаны, как потом выяснилось, к нему пришло сразу 13 писем. И для него это не просто повод для беспокойства, а как он переживает об этом очень сильно, потому что понимает, что, видимо, что-то случилось, писем нет, а выяснить что-либо нет никакой возможности. И действительно, вот эта атмосфера и состояние, невозможно себе представить, как эти люди, находясь во всех этих условиях, не просто твердо стояли в своей вере и в своей преданности новоизбранному патриарху, а как они вообще, так скажем, сохраняли присутствие духа и действительно были по-настоящему настоящими столпами веры и примерами невероятной твердости в этой вере. И действительно, это и есть то самое свидетельство мученичества о том, что эта вера – это не просто какое-то слово или какое-то такое традиционное историческое представление о чем-то, а это настоящая сила и невероятное основание для того, чтобы стоять до конца в своих убеждениях.
Ну вот, заканчивался срок очередной ссылки, и была надежда, что хоть несколько месяцев, как это уже повелось в его трагической судьбе, владыке Герману дадут передышку. Но не тут-то было, потому что заканчивался 1936 год, начинался год 1937. И вместо того, чтобы получить передышку, он получил новый арест и приговор, который привел его к расстрелу. Но, вы знаете, мне кажется, что трудно вот журналистам, занимающимся, рассказывающим людям о новомучениках и исповедниках российских, очень трудно найти что-то удивительное для себя в жизнеописаниях, потому что уже вроде как весь абсурд ты так или иначе об этом читал или слышал, или каким-то образом зафиксировал, что и такое было. Но когда я читала о владыке Германе, я была удивлена, потому что вместе с ним еще 12 человек арестовали, и среди прочих стандартных обвинений было обвинение в контрреволюционной деятельности, которое выражалось в рассказывании снов антисоветского содержания. Вот
до такого еще не читали.
Да, до такого изящества я еще не видела.
Да, при том, что там еще их 13 человек было расстреляно, обвинялись они еще в том числе и в фашистской деятельности тайного общества. То есть ты читаешь и действительно думаешь, ну зачем, для чего так? То есть, вот, казалось бы, почему нужно было изобретать что-то? И да, рассказывание снов антисоветского содержания, то есть это кто-то ведь придумал, ведь кто-то это вписал туда. И опять же, читая письма владыки, понимаешь, что чем-чем, а рассказыванием снов антисоветского содержания вряд ли он занимался. Это прям совсем на него не похоже. Не говоря уже о фашистской деятельности тайного общества, в которой обвинили его и еще 13 человек, и они были расстреляны.
Причем и расстреляны как-то, ну, как было принято в те времена, как сказано, вблизи города Сыктывкара. Это вот как где там вблизи?
Очень интересно. На сайте православие.ру есть статья Натальи Прокофьевой, которая со своим супругом нашла на старом кладбище предполагаемое место. Там это долго устанавливалось, там участвовали краеведы, люди, которые занимались историей этих мест. Им каким-то образом удалось найти предполагаемое место расстрела владыки Германа. По одной информации, которую нашел в интернете, сообщалось, что на том месте, где их расстреляли, тебе находится аэродром. Но вот в статье Натальи Прокофьевой я прочитал, что они нашли и были на этом месте, и там стоит крест, там даже есть список, заламинированный список людей, которые были расстреляны на этом месте и погибли. И предполагаемое место его есть, его расстрела. Это старое кладбище вблизи города Сыктывкар. Но есть даже предположение, что есть возможность поднять его мощи. Помоги Господи, чтобы это удалось и получилось. Есть, так скажем, люди неравнодушные, которые действительно относятся к нему не просто с почитанием и восхищением, а действительно желают, чтобы владыка Герман стал известен намного большему числу людей. И 15 сентября память владыки Германа, те, кто неравнодушны к его личности, так исторически сложилось, собираются в Москве в храме Афанасия Кирилла Александрийских на Сивцевом Вражке. Именно в силу того, что настоятель храма Протоиерей Михаил Осколков был знаком при жизни и до самой ее смерти с духовной дочерью Натальей Александровной Верховцевой. И в этом храме есть икона владыки, которая была написана по ходатайству и родению, так скажем, отца Михаила, мастерской Свято-Тихоновского университета. И там это изображение есть. Владыка Герман присутствует в этом храме. И сохранился, реликвия есть, сохранился крест напрестольный, который, ну, так скажем, участвует в богослужении в этот день. Это очень удивительно. Я был на этой службе несколько лет назад и был рад видеть потомков, не совсем правильно, родственников, правильнее сказать, владыки Ряшенцевых, которые являются прихожанами храма девяти мучеников Кизических, но в этот день, 15 сентября, они приходят в храм Афанасия Кирилла. И, насколько я сейчас знаю, в Волоколамске тоже проявляется интерес к личности владыки, потому что он был волоколамским какое-то время, и сейчас тоже там активно люди интересуются и пытаются найти информацию и какие-то, так скажем, какую-то возможность устроить и музейную экспозицию, и как-то, так скажем, привлечь внимание к личности владыки.
Меня поражает, что эти люди верили, что мы будем больше христианами, чем они. Вот представить себе, как это можно, и на чем этот оптимизм основывался. Вот из письма владыки Германа, написанного в 1934 году, мне кажется, происходит не только одно разрушение твердыни и того, что для многих святая святых, но происходит очищение этих святынь, их освящение через огонь жестоких испытаний и проверок. Не знаю, что это, мечта ли, родившаяся из души, придавленной тяжелыми развалинами прошлого, розовый ли оптимизм, капризно вспыхнувший из суровой мглы настоящих холодных будней, или чутье, которое может быть верным предощущением грядущего даже и непрозорливого. Но только внутри себя ношу непоколебимую пока ничем веру, что очень многие, если не большинство, а звезды учащихся, будут кланяться солнцу правды, да не так, как их отцы и мы, их современники, по ленивой традиции и инерции, а придут с дарами и все самое лучшее, и особенно верность слову в деле принесут незримому и теперь властителю душ и благородных стремлений. Вот откуда эта уверенность в нас, честно говоря, после того, как читаешь эти строки, не очень понимаешь, как же быть дальше? Вот смотришь на себя в зеркало и думаешь, ну хорошо, никакого отношения лично ко мне эти слова иметь не могут. Но как же так? Получается, что мы не дотягиваем, мы обманываем их ожидания?
Нет, мы не обманываем их ожидания. Тут что очень важно. Во-первых, мне очень нравится, как он вплел текст тропаря праздника Рождества Христова в свое размышление, завуалировано, что называется, но очень понятно. И как он говорит о том, что наша вера будет крепче, потому что мы будем искреннее, и это будет не следование традиции какому-то, вот он прекрасно вот это формулирует, что, то есть это он двумя словами высказывает основную беду и проблему верующего общества того времени. И ведь он прекрасно понимает, и он об этом в письмах тоже пишет, что это, что мы страдаем, и наше страдание является как неким искупительным страданием. То есть это именно ради того, чтобы очистилась вера, и действительно люди, которые будут уже после, потомки, они действительно в этих страданиях увидят не просто смысл, а это именно то, что и даст им вот этот вот невероятный порыв. То есть, знаете, как вот я помню, слышал от людей, свидетелей того времени, когда вот в 90-х начало начались открывать храмы, и вот как взрослые люди, я на тот момент еще был юным, а взрослые люди это говорили, что невероятное как духовное возрождение, да, то есть как второе крещение Руси. То есть вот это вот, вот этот подъем, вот это вот чувство невероятного внутреннего какого-то такого подъема и желания, что называется, расправить крылья. Это именно то, что невозможно было бы, если бы не было подвига священномучеников и мучеников XX века. И владыка, как человек умный, духовный, верующий, он это прекрасно понимает. Он это не просто понимает, он это, видимо, и дар прозорливости какой-то у него тоже был. То есть он это прозревает своим духовным видением. Но что нам сделать, чтобы не подвести его? Он сам об этом же нам подсказывает. Искренность должна быть. Это должна быть настоящая вера, должна быть настоящая молитва. Не по традиции, не ради соблюдения каких-то общепринятых норм или не соблюдения каких-то норм, а именно это должно быть внутренним горением каждого русского православного человека, его личным отношением ко Господу нашему Иисусу Христу, то есть его личное участие и переживание в крестных страданиях и смерти Господа. То есть это то, чем и является вера. Это не просто какая-то психологическая стабильность или успокоенность, а это абсолютное принятие и осознанное отношение к загробной жизни, к шагу в будущее. Если бы у владыки Германа не было этого внутреннего понимания, он не смог бы перенести все эти страдания и испытания, которые перенес. То есть его детская вера, которую он приобрел еще в своей многодетной семье от родителей, она не просто выросла и окрепла в нем, он сделал все для того, чтобы она стала действительно непоколебимым столпом и утверждением истины.
Так и хочется закончить нашу беседу словами священномученика Германа. Моли Богу о нас.
Аминь.
Спасибо огромное. Иерей Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского всея Руси, был сегодня в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».